Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы обсудить тему методологии мышления, захватив историю развития и привязав ее к современному состоянию мышления как в человечестве вообще, так и в Новой Церкви в частности. Когда я говорю здесь методология восприятия мышления, то я имею в виду не просто какую-либо одно единственное частное применение подобной методологии, как, скажем, в отношении предметов богословских и связанных с областью постижения Священного Писания, хотя, безусловно, это есть то первое направление, в котором подобный образ мышления должен быть применяем. И самое главное, что это та область применения этого образа мышления, где человек может получить о нем наиболее полное представление, и где он может лучше всего в нем, так сказать, тренироваться, развивать его в себе. Но я имею в виду здесь необходимость мыслить так во всем. То есть во всем том, что относится к нашей повседневной жизни. То есть восприятие всего, что с нами происходит, всего, что происходит с окружающим нас миром и всего, что происходит с окружающими нас людьми. Потому что, по большому счету, наша реальность существования и есть то подлинное божественное слово, в котором мы живем, существуем и действуем. Священное Писание или же книга, которая составляет определенную предметную частность этой реальности, есть лишь инструментом божественного воздействия на наше сознание. И через это на служение нашей реальной жизни, которая тогда становится божественным словом вотелесненным, или же, так сказать, вотелесненными живыми письменами нашей судьбы, или же нашей книгой жизни. Словом просветленным и освящаемым, если служение нашей жизни совершаемо в святости восприятия Господа в нашем сознании, заключающемся в следовании заповеди Его Священного Писания. Или же наоборот, словом опрелюбодействованным, если служение это совершаемо вопреки заповедям Священного Писания. Именно по этой причине человек и удерживается Господом в мышлении природном, причем самым примитивно природным, до тех пор, пока он не очищен от зол жизни своих внешних и связанных с этими зол внутренних. Ибо если даровать человеку мышление духовное до такого очищения, преобразования и возрождения, то это зло погубит его жизнь внутреннюю, а через это и жизнь внешнюю. Дело в том, что, как вы знаете, все наши чувства принадлежат духам, которые пребывают рядом с нами, то есть ассоциированы с нашими соответствующими чувствами. И демоны, пребывающие рядом с нами, дорого дали бы, чтобы мы начали мыслить не сугубо природно, а начали мыслить вне пространственно, вне временно, вне личностно, потому что это даст им возможность инсуировать в нас зло свое собственное, то есть духовное, гораздо более внутреннее. И именно поэтому Господь как бы подрезает человеку постоянно в этом крыле. Как бы он сам от себя не стремился развить в себе такой образ мышления. Потому что этим самым он оберегает его от страшной опасности. То есть опасности, что демоны зла, которые обитают в нем и которые составляют фактически всю его волю, выйдет наружу и погубит. Погубит не только его разумение, но погубит также и всю его внешнюю жизнь. Ибо у человека, у которого эти демоны выйдут наружу, не только его внутренние зла подымутся во всей своей полноте и воплотятся в соответствующие формы его внешнего бытия. У него тогда и сознание внешнее обратится в образ и подобие этого зла внутреннего, как это произошло в свое время у потомства древнейшей церкви. И вот это тогда совершенно закроет для него дорогу для преобразования и спасения. Как нам известно из латинского слова, человек падший, или же мы с вами, может быть спасен лишь через действие Господа в той части нашего сознания, которая относится к мышлению, отделенному от волительной части нашего сознания. Именно в этой части нашего сознания и может быть образована та структура восприятия, которой Господь может посредством насаждения благолюбия или же любви к творению служений по отношению ко ближнему образовать в нас новую волю, через что мы можем быть возведены внутренне Его Царствие Духовное, которое будет принадлежать в нас Ему самому, но которую Он сможет тогда нам присваивать так, что нам будет представляться, что это мы сами действуем, как бы по своей собственной воле. Иллюзия, благодаря которой Господь может даровать спасение даже существам совершенно падшим, у которых их по-настоящему собственная воля не может быть никоим образом преобразована, но лишь усыплена. Вот в этом и заключается вся суть того спасения, которому принес Господь в своем воплощении. У нас наша наследственная воля, и, соответственно, вся наша жизнь состоит из сплошного зла. Если ее просто усыпить, то наше существование прекратится, потому что не из чего будет возникать. И вот эта новая воля, которую он в себе развил, которую он в себе создал, и которую он присваивает, только в ней заключено спасение. А присваивает ее, как мы уже говорили, только в нашей сознательной части. Поэтому Господь пуще всего сохраняет в нас вот эти две частности. То есть свободу мышления по рациональности. Даже если наша воля будет буйствовать и погружаться во всемыслимые зла, пока у нас соблюдается свобода мышления по рациональностям, в этой свободе мы можем принять истину, в этой свободе мы можем принудить себя жить по истине, и в этой свободе мы тогда можем обрести от Господа спасение, и то есть вот эту новую волю, прищепленную к нам. И именно поэтому Господь не позволяет, даже если мы очень настаиваем, открыть вот это наше рациональное и вывести его из пристава природного состояния. А вот почему именно, это мы сейчас увидим дальше. Как мы помним, согласно порядку, рассудочное в человеке должно формироваться из волительного. То есть в него истинное должно входить через доброе, как оно, в общем-то, и было до падения. Но поскольку у нас нет никакого собственного доброго, через которое могло бы войти истинное, то истинное не может войти в нас изнутри. Оно должно войти в нас снаружи. То есть порядок преобразования и спасения, он порядок извращенный, как мы об этом уже не раз говорили. Он направлен против порядка. Но это именно тот случай, когда два минуса дают плюс. Вот вся наша жизнь напротив порядка. Но когда Господь ее использует определенным образом, вот мы спустились по этим ступенькам, а Он по этим ступенькам поднимается, восстанавливает в конечном счете порядок в нас. Но спасение и преобразование начинается вне порядка, потому что истина, входит в нас путем внешним. И входит в нас через память, через познание памяти, через научности. Для того, чтобы лучше разобраться в этом предмете, вспомним всю историю существования человечества, как она была изложена нам в латинском слове. Итак, согласно латинскому слову, изначально существовали так называемые преадамиты, как оно его называет. То есть человечество изначально существовало в природных побуждениях воли и истекающих из них природных побуждениях. Но это было чистое природное и чистое побуждение, чистое природное мышление, которого из этого проистекало. И оно принципиально отличалось от того природного мышления, в котором находимся мы сейчас. То есть они не делали заключений из эффектов по эффектам. А они жили, можно сказать, на простом животном уровне, вот как животные. Они не развивают науку, они ничем не мыслят. Они живут общим нытьем из мира духовного, нытьем в их природные качества и свойства восприятия. Можно сказать, что человек был чистым животным, вот эти преадамиты, но животным в человеческой форме, которая могла себя принять человеческий образ от Господа. И вот формирование человека в Господню Небесную Церковь, которая описана в Божественном Слове семью днями творения, в мифологической форме, имеется в виду в начале Ветхого Завета вот эти семь дней творения, а в раскрытом для рационального восприятия в Третьем Завете. Вот эти вот семь дней творения – это семь дней творения Церкви внутри нашего человечества. Из чисто природного, которое там описано как хаос, и через создание всех форм насаждения чисто природных, в конце концов это увенчалось природно-небесным. Потому что вот та первая церковь, это было, она возросла от природно чистого до природно-небесно чистого. Когда люди были природно-небесного гения и становились, после того, как отбрасывали это природное от себя, небесными ангелами. То есть уже мыслили не чисто природно-небесно, а мыслили небесно, то есть вне пространства, времени, личностности. Вот это очень важный момент, потому что когда мы читаем вот эту мифологичность первой книги Бытия, то мы по своему природному извращенному воспринимаем это как творение мира природного. Потом приходит наука и заявляет, что все это ерунда, что мир природный был сотворен не в 7 дней, а он был сотворен там за миллионы, за миллиарды лет с помощью того, что вот наука вычисляет путем измерений всяких и так далее. Но если знать, что мира природного как такового вообще не существует, что это только наитие в наше восприятие, то есть внешние образы, то становится совершенно понятно, что им вот в этих первых главах книги Бытия описано именно создание мира природного. То есть природного восприятия человеческого, природного сознания. Чему то, что меряют наши ученые с помощью научных методов, на самом деле только самые внешние, крайние выражение этого восприятия. И вот там описано то подлинное, что есть в человеке, в человечестве нашем, а именно его внутреннее сознание и формирование мира вот этого внутреннего сознания. Но опять же подчеркну, это был прогресс от чисто природного до в своих высших формах небесного восприятия. То есть восприятие лишенного всякой природности. Вот в древнейшей церкви, даже находясь в природных своих состояниях, или как мы это назовем, будучи людьми, они были связаны с теми своими состояниями и состояниями других, которые называются чисто духовные. Поэтому для них не было мира природного в том смысле, в каком он есть для нас. Они знали, что это все лишь видимость их восприятия. И когда они отрешались от природного в этих видимостях, и их сознание переходило на другой уровень мышления, для них это не сопровождалось такими формами смерти природной, каким оно присутствует в нашем сознании. То есть сами изобразительности в воздействии на их природное сознание, которое выглядит как, скажем так, умирание природного тела, отбрасывание, для них было. Но для них не было того, что вот мы в своем сугубо примитивном природном восприятии воспринимаем как смерть себя в теле. Потому что они не мыслили в себя в теле. Для них тело было только внешней оболочкой, как одежда. Вот как мы не мыслим себя в своей одежде, в своей рубашке, в своих джинсах, в своей обуви. Мы мыслим себя одетыми в одежду, но мы не мыслим себя мыслящей одеждой. И когда мы меняем, скажем, выбрасываем старую одежду, мы даже можем сожалеть, что вот была хорошая одежда, истрепалась, выкинула. Но мы это не воспринимаем как процесс умирания самих себя. Вот точно так же и люди небесной древнейшей церкви, когда они избавлялись от природного в своем сознании, это они не воспринимали это как процесс умирания себя в теле. Они просто воспринимали это как отбрасывание крайних природных начал своего восприятия. Но вот когда потомство их пало, это очень важно понимать, небесный человек пасть не может. Но может пасть его потомство. То есть потому что человек начинается в природных началах, в чистых природных началах. До появления небесной церкви пасть просто не могло. Почему? Потому что природные, они жили животным уровнем. У них не было человеческого того, абсолютно человеческого восприятия, которое могло бы себя счесть живущим самим по себе. Вот как ни пчела, ни бобр, ни паук, ни птица никогда не решит, что она живет сама по себе, потому что ей нечем решать. У него нет того уровня природно-рационального восприятия, которым она могла бы злоупотребить. И у людей до последнего седьмого дня творения такого природно-рационального не было. А вот у людей небесной церкви появилось небесно-рациональное. И вот из природного этим небесно-рациональным можно было злоупотребить, что и совершило на каком-то этапе их потомство, которое это рациональное, ну, не приняло вот это вот доброе небесное от Господа, а захотело жить своим собственным добрым природным, которое происходило от небесного их родителей. И когда они пали своей волей и начали развиваться по нисходящему. То есть их внешнее было все еще прекрасное, потому что оно происходило от этого природного. Но поскольку это природное небесное было совершенно прелюбодейственно, то по отбрасывании своего природно извращенного они окунались вот в это вот небесное извращенное, которое приобрело формы максимального зла. И они обращались из ангелов в демонов самой страшной, самой черной преисподней. Демонов, в которых владычествовала любовь собственного. Вот когда она появилась в нашем человечестве. И, как мы знаем, они практически все, за исключением нефилимов, погибли. То есть в природном мире их искоренили почти полностью. Но они остались во внутренних духовных восприятия нашего человечества. И все остальные народы, люди, которые их окружали, которые были тогда в чистом природном, их чистое природное, которое просветлилось в небесное природное при возникновении небесной церкви, оно вот как яды начали, вот когда, скажем, у человека в мозгу начинают, скажем, там начинаются опухоли, идут яды, метастазы бегут по всему телу. Вот так вот побежали эти метастазы, эти яды по всему нашему человечеству. И оно из чисто природного обратилось в вырожденно природное. И оно бы погибло, если бы Господь тогда не создал так называемую представительную церковь или церковь духовного гения. Но тут важно понимать, что вот эта представительная церковь от момента своего создания, после падения древнейшей церкви и до прихода Господа, она не была настоящей церковью и не могла быть, потому что не было духовного измерения божественной любви, которую только Господь принес после своего прославления. Они, почему она называется представительная? Потому что у них были только формы соответствующие, которые, если вы помните, они заимствовали от людей древнейшей церкви. Когда те, кто назван в Ветхом Завете Энах, записывали вот эти мифологичности из уст людей древнейшей церкви. И через эти мифологичности происходила связь по соответствиям с небесных вот этих, с небесным состоянием духовным вот этих вот ангелов небесных. Это было описано более подробно в проповеди, что есть новая церковь. Но в сокращенной форме, и как это отразилось на мышлении, если люди небесной церкви мыслили небесным образом, то есть они мыслили вне природного, природное занимало только остаточности, внешних формах мышления, через которые могли быть заимствованы из их уст вот эти соответствия, то люди, которые появились после них, они мыслили вот этими мифологемами, в которых по соответствию заключались небесные соответствия, потому что все вот эти вот мифологемы о сотворении мира, которые потом перекочевали даже в слово Ветхого Завета и так далее, они опять же говорят о вещах небесное. Но они мыслили этими мифологемами по природному. Соответственно, и церковь у них была природного мышления о небесном. Вот у них появилась наука соответствий, о которой многие, не задумывающиеся об этом члены новой церкви, думают, что это как бы святое святых, это наука соответствий. Но если вдуматься, наука – это принадлежности природного способа мышления. Это не принадлежности небесного способа мышления. Потому что принадлежавшие к небесной церкви ни по какой такой науке соответствия не мыслили. Они мыслили внутренними соответствиями, лишенными какой-либо -то связи с материальным. Когда они взирали на материальное, то есть на деревья, на горы, на моря, они не думали ни о морях, ни о деревьях, ни о горах, ни об облаках. Они внутри себя мыслили теми духовностями, которым эти вещи соответствовали. Те же, кто пришли после них, вот в этой репрезентативной церкви, они, когда взирали на моря, на горы, на деревья, на животных, они мыслили категориями этих животных, морей, гор, но перевычисляя по науке соответствия, потому что у них была вот эта наука, которая являлась отражением вот этих вот связей соответствий между собой на природном уровне. Они мыслили вот этими соответствиями, но по природному. Эта наука была как бы царицей всех наук. Она гораздо глубже всех наук нашего времени, всех этих физик, биологии, психологии и так далее. Но, тем не менее, это была наука, как принадлежность именно природного стиля мышления. И, как мы помним, когда появилась вот эта вот всю отравляющую любовь к себе, и когда она распространилась в рождающихся умах членов вот этой древней церкви, они употребили эту науку для чего? Для того, чтобы заниматься магией, то есть злоупотреблением соответствия. То есть, чтобы получать результаты, завладение сначала умами других, подчинение себе умов других путем злоупотребления соответствия и господствования над ними. Но они это больше делали из любви все же к мирскому. И оно, когда начало вырождаться, они все больше и больше стремились накапливать богатство, стада, захватывать власть мирскую. То есть им уже не столько нужна была власть духовная, сколько именно власть мирская. То есть начало вырождаться зло до уровня любви к мирскому. А мы знаем, что это гораздо меньший уровень зла, чем любовь к собственному и любовь к желанию господствовать из своего собственного над всеми другими. Зло становилось мельче, но оно становилось, скажем так, более распорядительным. И оно смогло злоупотребить вот этим древнейшим словом с остальным из соответствия для образования определенного типа магии, для стяжания сначала на первых этапах подчинение себе умов других людей и сознания, а потом уже для стяжания материальных благ. То есть люди начали вырождаться, они начали мыслить все более и более природно. Вот почему Господь не мог явиться к людям тогда, сразу же после падения? Потому что люди все еще постигали истину больше по внутреннему, чем по внешнему. Но поскольку по внутреннему они постигали из-за извращенной воли нашего человечества, то Господь не мог бы говорить с ними внутренне, а если бы Он говорил с ними внешне, то они бы опрелюбодействовали внутри себя и извратили бы ту истину, которую Он принес. Поэтому Господь должен был ждать, пока мышление человечества выродится в абсолютно природное. Вот когда было разрушилась через злоупотребление и магия древнейшая церковь, и людям было дано новое слово, оно тоже было построено на соответствиях. Но кому их это слово дали? Это слово дали самой вырожденной на тот момент части человечества, иудейскому племени, которое на тот момент было больше всех привязано к материальному и меньше всего мыслило о духовном. Поэтому среди них никакой науки соответствия не было. Вот наука соответствия была в Египте, в Вавилоне. У них слово отнялось, в результате их магия выродилась в примитивные телодвижения обрядовые в результате. А у тех этой магии даже просто и не было. И когда им дали новое слово, где соответствия были не столь прямыми, вот в том первом слове все там соответствовало непосредственно небесному. А в их новом слове, за исключением вот первых глав, которые были заимствованы из древнейшего слова, все соответствия писались через соответствия посредованные. Как? Вот посмотрите, им же слово сразу не далось, вот им далось, вот Моисей, когда их вывел, повел, вот своим хождением по пустыне, своим хождением, захватом с вот этой священной земли и так далее, вот всякое их действие писало вот это новое божественное слово. То есть их использовали в качестве пера, которым это слово писалось, всю их историю. Поэтому их принуждали делать то, что им говорилось через Моисея, потом Аарона, потом пророков. Потому что их использовали для написания слова, помимо их осмысления. И почему их повели вот в Святую Землю? Потому что там вся география соответствовало вот этим вот состояниям небесным, которые были в той церкви, которая была до них. И в том первом слове все эти названия присутствовали, но там они присутствовали как непосредственное соответствие. А теперь те же названия вошли в слово как описание истории иудейского племени, что они вышли из одного места, пошли в другое, там захватили такой-то город, построили третий город в таком-то месте. То есть в природном сознании членов церкви, когда члены церкви было именно племя иудейское, уже не было никакого мышления по науке соответствия. Они мыслили исключительно по примитивно природным вот этим вот совершенно вырожденным способом, где они все предметности своего природного восприятия воспринимали как реально существующие материальные предметы, с помощью которых они получали очень примитивные чувственные удовольствия. И связь ангелов древнейшей церкви с человечеством совершалась через настолько отдаленное соответствие, что уже никаким образом они не могли быть извращены. Но и тут Господь ждет. Господь ждет, пока иудейская церковь выродится в людей совершенно, совершенно примитивным природным восприятием. А люди вокруг них тоже выродятся, потому что лишенные непосредственной связи с древнейшими небесными небесами, они имели эту связь опосредованно через иудеев. То есть на какой-то период именно в иудейской церкви, через храмы и так далее, все эти соответствия проходили. И остальные люди, их мышление тоже вырождалось до уровня абсолютно природного. А мы знаем, что такое природное. Это мышление по пространствам, по временам и по личностности. Если мы посмотрим, что происходило в те эпохи, люди совершенно стали мыслить только о примитивно телесном, чувственном, о героях, о победах, о битвах, об империях, о захватах, о приобретении богатств. Все эти римляне со всей своей гордостью. На самом деле они мыслили только в этой парадигме. Те же египтяне с своей великой историей в результате выродились в каких-то примитивных крестьян под господством вот этих вот греков. Греческие философы, которые рассуждали на уровне именно примитивно, сугубо чувственного и природного мышления. Появляются такие науки, как география, как история, примитивная механика и так далее. И вот тут приходит Господь в мир. И когда Господь пришел в мир, человечество было настолько вырождено, что он мог заниматься тем миром вне всякой связи с этим миром. То есть он совершил последний суд над всеми, кто жил от времени падения до времени его прихода. В них он отделил условно добрых от безусловно злых и обратил их условно доброе в себе в подлинно духовно доброе. То есть он на каждое их безусловно злое и условно доброе привнес из своего божественного от вечности восприятие, которое безусловно злых сковало в аду порядком, законом, а условно добрых смогло наполнить, что значит условно доброе, то есть формы-то у них были вроде добрые и прекрасные, но внутри содержалось вот это вот зло, которое нужно было, злые побуждения, из которых оно совершалось, и они не могли быть тогда другими. Но эти побуждения Господь вытеснил и заменил принесенными из своего божественного от вечности соответствующими добрыми побуждениями. Как это мы сейчас не будем разбирать, но важно то, что он создал духовные небеса, которые до этого не было. Об этом подробно рассказано в слове «Единородный Сын», которое находится вот в этой синей книжке догматики. Вот там об этом рассказано подробно. И Господь создал внутри человечества вот этот вот уровень мышления чисто духовный. На земле же он привнес уровень мышления природный, духовный. То есть появилось новое божественное слово, или же новый завет. И в этом новом завете был переосмыслен, как опять же вот в проповеди «Суть и формы слова» было описано, и было переосмыслено и слово завета Ветхого. То есть оно превратилось в слово для людей, мыслящих примитивно природном, но не научном восприятии. Вот я в свое время затрагивал эту тему очень сильно в статье «Новое слово для нового мира». Вот я назвал этот уровень мышления дидактическим. То есть, когда люди поучались на притчах рационального плана. Ну, вот эти вот сказки, в которых все ложь, но в ней намек добрым молодцам урок. Когда Господь получает их через образы сугубо примитивные и телесные, на уровне восприятия, опять же, природно, рационально. То есть он учил их добру через вот эти притчи, притчи о сеятеле, притчи о девах и так далее. И вот он создал для их уровня мышления, который тогда господствовал в человечестве, новое слово, через какое слово они могли приобщаться к духовному добру из вот этих заново тогда созданных духовных небес. Но. После первого пришествия сам процесс еще не был остановлен в рождении человеческого. Он продолжался дальше. Почему? Потому что вот это вот природное, духовное, вернее, это чисто духовное, оно не могло найти соответствующих форм в природном восприятии. То есть те люди, которые могли поучаться притчами, они могли приобретать добро природное, но очень-очень примитивное. То есть настоящее благолюбие не могло найти, обрести своих подлинных форм в той цивилизации. И уровень этот продолжал мельчать. То есть люди начинали мыслить и еще более природно. И в результате появилось то, что мы называем современным научным способом мышления. То есть возьмите даже времена Господа, вот как люди мыслят. Они вроде мыслят совершенно природно, но в них есть представление о том, что есть какой-то духовный мир, что есть какой-то Бог от вечности. Они его еще не отрицают. Они мыслят о нем природно, как вещь в мире вещей. Но все еще есть какие-то остаточности вот этого мышления не абсолютно только по видимостям из видимости, по следствиям из следствий. Они еще верят, что существует какой-то мир богов, там, как те же греки, что этот мир оказывает влияние, что существует посмертная жизнь, как бы они себе ее не представляли. Хотя уже среди них появляются и те, кто мыслят совершенно природно, вроде этих саддукеев в иудейской церкви, которые отрицали совершенно наличие посмертной жизни. Вроде как нам известно, уже и в Индии там были атеисты, и у греков были атеисты. Но они еще не составляют большинства человечества. И самое главное, что они не составляют подавляющего большинства в интеллектуальной элите. Потому что интеллектуальная элита является тем фокусом, где в человечестве сосредотачивается господствующий стиль мышления. И вот к 17-16 веку в Европе, которая была на тот момент вот эта вот церковь, появляется вот это окончательное вырождение, научный способ мышления, который потом начинает распространяться по всему человечеству, когда большинство людей судят, особенно интеллектуальная элита, судят только по видимости из видимости. Когда они совершенно отрицают существование хоть какого бы то ни было мира нематериального, когда в их представлении материя живет, развивается сама из себя, когда мертвое порождает жизнь. И вот к этому уровню мышления Господь приходит в сознание Сведенборга, его берет, и дает преобразование, которое, то есть он этот уровень там преобразует таким образом, что исполняет его изнутри своим божеством. И это рождает нам латинское слово, или же третий божественный завет, в в свете, и в духе которого преобразуются два предыдущих завета. То есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. То есть наступает уже как бы третья инкарнация Божественного Слова, когда оно в своей полноте, в трех своих Божественных Заветах, обретает свою полноту на уровне даже природного восприятия. То есть вот раньше Ветхий Завет отражал что? Небесность. Это был как бы с первого этажа смотреть на десятый этаж. Никаких ступеней. Потом возник промежуточные этажи. Но между вторым и первым все равно не было ступеньки. Даже после образования небес духовных. То есть между природным мышлением человеческим, особенно вырожденным, не было той ступеньки, которая бы позволяла вот так линейно подняться до уровня мышления духовного. И вот в этом новом очищенном сознании, которое Господь создал в сознании Сведенбург, существует три продолженных степени. От самой внешней научной, соответствующей божественной духовности, божественной духовно-природной раздельной степени, потом внутреннее мышление природное по духовному, соответствующее божественной раздельной степени духовной, и внутреннее мышление по небесному, соответствующее божественной степени раздельно небесной. И каждая из этих трех степеней также делится на три степени раздельно, которые соответствуют вложенным степени продолженных, которые соответствуют степеням раздельным. Я сейчас попытаюсь объяснить, в чем дело. Если вы помните, как говорит нам книга о божественной любви, божественной природе, мудрости, порядок таков, что существуют степени раздельные. Вот в нашем случае небесная, духовная и духовно-природная. И существует степень природная, в которой все эти три раздельные степени пребывают как степени сплошные, вложенные, но внешнее, внутреннее и еще более внутреннее. То есть степени раздельные связываются со степенями сплошными по соответствию. Степень самое внешнее мышление, то есть сугубо природно-научное, она вот в этом порядке соответствует вот тем последним небесам, которые были образованы Господом в Его втором пришествии на месте так называемых первых небес. То есть небесам сугубо природно-духовным. Степень вторая мышления, внутренняя, соответствует небесам духовным. И степень третья научная соответствует небесам небесным. Но в человеке современном это соответствие непрямое. Это соответствие через разделение вот этих вот первых или же самых внешних небес. Если вы помните, у нас была на эту тему проповедь, что в этих первых небесах есть свое троичное разделение. Есть как бы их самое внешнее, то есть чисто природно-небесное. Потом есть духовно-небесное, духовно-природное, и потом есть небесно-природное. То есть Вселенная построена так, что каждая нижняя степень является вместилищем для верхней. Вот, например, есть степень небесная. В небесах духовных уже есть разделение, вернее, а в небесной степени присутствует что? Степень божественная. В небесах духовных есть разделение, вот там есть самое внешнее, а не просто духовное. Вот есть более внутренние, они духовно-небесные. И в самом внутреннем присутствует духовно-божественная степень. Вот это тот вариант, они связаны со степенью небесной только через соответствие. Но И в них оно идет как сплошная степень. Но там есть внешнее, внутреннее еще. Вот как в орехе есть скорлупа, ядрышко, и в этом ядрышке еще ядрышко. А небеса вот эти вот третьи, или же первые, то есть самые внешние, это небеса новой церкви. В них тоже есть вот самое внешнее по сплошной степени, более внутреннее и самое внутреннее. Вот это есть духовно, просто духовно-природное, вернее, природно-духовное, потом духовно-природное и потом небесно-природное. А в нашем мышлении, человеческом, природном, вот все эти степени пребывают вот в нашем природном мышлении и, соответственно, во всех формах нашего мира, есть соответствие всем небесам. То есть и первым небесам, вот этим небесам новой церкви, и вторым небесам, то есть небесам духовным, и небесам третьим. Но каждая, так как каждая из этих небес в себе имеет троичность, вот точно так же вот эти три степени тут подразделяются на три подстепени. Как бы на три различных слоя уже в самом слое. И вокруг этого, как лимбос, то есть как самая внешняя оболочка, находятся те, кто мыслит вне слова этого нового откровения. Это на самом деле большая часть нашего современного человечества. То есть люди, которые мыслят только по природному, которые не соответствуют никаким степеням вот в этом новом божественном творении. Вот эти люди, которые пребывают в этом внешнем природном, они мыслят по этому природному даже тогда, когда некоторым из них удается открыть какое-нибудь сообщение с духами из того духовного мира. Почему? Господь их содержит в таком мышлении. Вот если вы возьмете всех вот этих пророков последнего времени, начиная, я знаю, с той же Блаватской и всех остальных, вот они... А есть и всякие медиумы и так далее, они говорят о духах, там вот тот же Андреев, они говорят о духах, они говорят обо всем, но это сугубо примитивно-природное мышление. Если мы проанализируем, они говорят, когда говорят о самых высших духовных проявлениях, они говорят о вечности, в пространстве и во времени. Они иначе не могут мыслить. И Господь им не допускает иначе мыслить, потому что если бы они вошли в духовное мышление тех духов, с которыми они обретают, скажем так, какое-то сообщение, то эти бы духи их погубили бы полностью и сразу же и безвозвратно. Вот мы знаем, что Дух говорит с человеком по его собственному сознанию, не только языком, но и его восприятием. Поэтому, когда к ним приходят духи и начинают с ними общаться, они бы и хотели им навязать свое духовное восприятие, но не могут, потому что они вынуждены с ними разговаривать в образах их сознания, которое есть сознание мышления по следствиям от следствий, то есть по материальному, по природному, по пространству и по личностности. И духом там негде развернуться. То есть получаются какие-то книжки, такие все, но там не содержится настоящего духовного зла, потому что просто духи не смогли это сделать. А вот когда человек встречает новое божественное слово, которое он принимает за книги Сведенборга, написанные каким-то там духовицем, теософом, теологом, в зависимости от его собственного подхода, скажем, те, которые приходят к этим книгам из христианской церкви, они страшно радуются тому, что там написано на темы теологические, богословские, скажем так, толкованием на Божественное Писание по соответствующим внутренним смысле, но их страшно раздражает то, что связано с духовической и с теософской частью. Все эти книги вроде Божественной Любви и Божественной Премудрости, а особенно все вот эти достопамятности о видениях из другого мира. Люди же, скажем, которые приходят из научного мировосприятия, ученые, тех наоборот, очень радует то, что они там едут от этой теософско-научная часть, но раздражает богословская и духовическая. А люди, которые приходят из эзотерической, они с радостью накидываются на места вроде вот книги о небе и о баде, но их страшно раздражает, они могут просто выносить вот этого связанного теологическим и частично теософским, но особенно именно с богословием все, что связано. Но все три вот этих вот разновидности, как бы они к этому ни относились по-разному, когда они начинают изучать эти книги, они изначально на них взирают из вот этого, опять же, примитивно-природного восприятия. То есть восприятие по пространству, по времени и так далее. Философы, когда там думают об ангелах, они думают об ангелах только личностно и пространственно. Тут богословы, когда изучают, они все думают там об Аврааме, Исааке и так далее. То есть они все равно, им приятно знать, что в этих персоналиях содержится какой-то духовный смысл. Но это не проникает на уровень их восприятия. Когда они мыслят о них, они все равно мыслят в этих личностных, хотя при этом заодно где-то рассуждают о том, чему эти личности соответствуют. И ученые, которые к этому приходят, то же самое. Они берут всякие теософские, они пытаются это привязать к парадигме построения материального мира, но они все еще мыслят по уровню чисто природному. Вот в той классификации, которую я приводил выше, вот есть в мире природном три степени внутреннего мышления. Первая, вторая, третья. И в каждой степени есть свое разделение на три степени. Они принадлежат к этой самой внешней степени, к самому ее внешней оболочке. Вот это первая оболочка, куда человек входит. И когда человек входит, если он хочет прогрессировать в новой церкви, вот на этой оболочке он должен сосредотачиваться на связанном с тем, что ведет его к очищению от внутренних зол, вернее, это даже не от внутренних, а от внешних зол его жизни. То есть 10 заповедей, классическое отрешение от самых внешних, сугубо чувственных зол. Если он не может ни теоретизировать, ни пытаться что-то понимать, но при этом он все понимает сугубо вот природно. Если его теоретизирование на эту тему за эти рамки не выходит. Но если он параллельно с этим занимается очищением своей жизни, то со временем, Господь начинает даровать ему более внутреннее понимание. Понимание, прежде всего, того, что связано с буквальностями Божественного Слова. То есть те чувственности в Священном Писании Ветхого и Нового, да и, в общем-то, Третьего Завета, которые он до сих пор воспринимал сугубо по природному, самому примитивному, начинают его восприятие приобретать определенное абстрактно-символическое звучание. Как об этом говорит латинское слово, для него начинают обращаться в истинности вот такие утверждения. Представление о личности в смысле буквально, в смысле внутреннем, обращаемо в представление о предметности, как, например, представление о человеке, муже, женщине, жене, сыне или же дочери, мальчике или же девочке, обращаемо в представление о какой-либо частности истинного или же доброго. Это потому так, что в мире духовном или же в небесах не личностная, но сущностная предметность постигаема. Ибо личностное ограничивает мышление и заключает его в чем-либо конечном, тогда как оное существенное не ограничивает и не заключает его, но простирает его к бесконечности и таким образом к Господу. То есть, когда при чтении латинского слова люди начинают думать о тех сущностях, которые стоят там за личностностями, причем личностями не только Ветхого и Нового Завета, но и личностностями самого латинского слова, они начинают входить вот в это постижение внутреннее. Вот тогда рождается тот уровень, когда они начинают воспринимать все три завета как описывающие внутренние человеческие состояния. Вот они тогда входят в первой степени во вторую, то есть в среднюю внутреннюю степень. На уровне, скажем так, доктринальных выражений, это можно сказать, они входят в восприятие, которое даруется нам позицией Дхимилишлир. Потому что если мы возьмем позицию, которая была до вот этого откровения в новой церкви, все равно, даже вот во всеобщей новой церкви, все эти, когда они настаивали на том, что книги Сведенборга это и есть буквальный, вернее, духовный смысл слова, они воспринимали все образы Писания буквально. То есть они рассуждали и о Аврааме буквально, и о католиках, которые, о протестантах, которые описывают Третий Завет, как о личностях в пространствах и временах. То есть, если он сказал о протестантах, допустим, 17 века, то там сказано об этих протестантах. Католиках 17 века, это сказано об этих католиках. Мы уже новая церковь, нас это не касается, все это ушло. Это уже историчности, которые к нам не имеют никакого значения. А вот когда приходит понимание, что там описываются сущности, которые относятся к внутренним состояниям всякого человека, и в том числе к твоим собственным, и что когда ты это читаешь, то там ты постигаешь о духовных процессах, которые протекают вот именно в тебе, а не о каких-то древних Авраамах, об историческом Господе Иисусе Христе, о католиках и протестантах 17 века. Вот. Вот тут человек открывается, как говорит эта цитата, внутренне Господу. Потому что для него Писание перестает быть просто набором историчностей в пространствах, временах и личностностях, а становится описанием его внутренних духовных процессов. И вот тут, в этой степени, у человека начинается новый круг преобразования и возрождения. К этому второму кругу он мог пройти, только если он полностью проследовал по кругу преобразования и возрождения вот этой первой степени и завершил ее. Если он завершил, и его сознание, восприятие Господь переносит на этот второй круг, то в нем начинается, как говорится, все по-новому, но уже на другом уровне. Это не вот это марксовское развитие по спирали, а это развитие по замкнутому кругу, вот как электрон, например. Электрон, когда, вот если вы знаете в физике, электрон пребывает в энергетических состояниях на орбите. Орбита – это его энергетическое состояние. Он может быть только в цельных энергетических состояниях. То есть, если представлять себе электрон как реально крутящийся по орбите, как планету, то не совсем понятно, как он может переходить с одной орбиты на другую. То есть, он должен тут исчезать и появляться на другой. Поэтому, естественно, настоящие физики никогда не думают об этом как о некой реальной физической орбите. Хотя они не понимают, что это такое. Но вот это именно духовное состояние, когда человек завершает духовное состояние, восприятие в этом уровне, внутреннее состояние, связанное с добром, происходит, можно назвать это энергетический скачок, или духовный скачок, или сознание скачок. Его сознание переходит на другой уровень, другую степень раздельно. Но у человека он переходит, это выглядит как, он переходит на другой, более внутренний уровень мышления, потому что мы помним, что в мире, в нашей вот природной степени, все степени, они находятся на, как сплошные степени, только более внутренние. То есть это соответствует процессам, произошедшим в его духе, но в его личностном он просто переходит на более внутреннюю степень восприятия и начинает восприятие новый. То есть он начинает бороться с более внутренними злами, до этого он боролся с чисто внешними злами. Тут он все эти внешние зла в себе упокоил, но он начинает бороться с более внутренними злами, которых во внешних проявлениях часто и не видно, которые уже связаны с гораздо более внутренним стремлением господствования своей особи, своих убеждений и так далее. И вот если человек завершит круг этого восприятия, пройдет все степени возрождения и преобразования на этом уровне, его сознание может перейти тогда на третий уровень восприятия. Первой степени, еще раз подчеркиваю, первой степени. А вот этот вот внутренний уровень восприятия, это когда человек начинает мыслить из латинского слова под его руководством вне временных, пространственных и чувственных восприятий, но все еще на уровне восприятия природного. Вот смотрите, мы с вами занимались разбором книги Талка «Духовное христианство». Вот эта книга подводит к этому уровню мышления. Но мы же не выскакивали в чисто духовное восприятие. Мы расформировали в себе ложные представления. Нам приходили некие внутренние правильные представления, но представления на уровне природного восприятия. Потому что если бы они пришли на мире, так сказать, на духовном восприятии, то мир природный бы для нас замкнулся и исчез. Прошли бы все фазы, и мы были бы уже в той реальности. Потому что подлинно духовное восприятие – это восприятие из другого уровня. То есть у нас, вокруг нас был бы мир духовный, а не мир природный. Большинство людей к этому все равно приходят, когда завершается их природное восприятие. Но если они были возрождены и преобразованы, то когда замкнулись их природное восприятие, они отбросили природное, они превращаются во что? Ну, в лучшем случае в примитивных духов, в худшем в демонов ада, если у них развивалось вот это вот зло. То есть мы все еще мыслим на уровне природы. Если мы перейдем на этот уровень мышления, опять же говорю, что мы перейдем, потому что ни вы, ни я пока еще в него не вошли, а мы только ходим где-то рядом до около, то там начнется совершенно другой процесс преобразования и возрождения. И этот процесс, если он завершится благополучно, он подведет сознание человека, в котором это завершилось, к переходу на вторую степень, то есть промежуточную вот эту степень, мышления природно-духовного. То есть мышление в природном по духовному. Проблема заключается в том, что мы не можем даже представлять себе, каким будет мыслить наше сознание, если бы оно могло туда попасть, на этом уровне природно-духовном. И я вообще сомневаюсь, что для нас это сейчас достижимо по той простой причине, что, как я уже это не раз говорил в проповедях и классах, человек – это не остров. Мы не являемся автономными личностями, в которых может произойти чудо Божье, как это произошло в Господе от вечности, потому что Он-то, в отличие от всех нас, был именно автономной вечностью. А мы связаны с нашим человечеством, нашего времени, нашей эпохи. И мы часть их, а они часть нас. Это как мы скованы единой цепью, как множество шариков, которые связаны между собой короткими цепочками. Даже если один поднять, он за собой тянет остальные, но остальные это тянут его вниз, и этих остальных гораздо больше. Поэтому наша степень прогрессии, она достаточно ограничена. Я бы не сказал, что мы так хорошо достигли вот этого даже второго круга. Вот люди, которые достигли вот этого второго круга, то есть когда родилась вот эта вот доктрина Дахимия Шлер, как это было? Там были общины новой церкви, в которых люди от рождения получали хорошо продуманное образование. Они вырастали в круге таких же людей. Вот только в такой обществе могло быть откровение, которое было даровало вот нашему человечеству вот этот второй круг общения. Мы уже присоединяемся к тем, кто, как говорится, мы идем по чужой лыжне, тем, которые пробили. На третий же путь лыжня еще не пробита. Кем она будет на третий, вот этот вот третий слой первой степени? Это еще только в пределах возможного, еще как там даст Господь. Поэтому представить себе, как люди мыслят в природном духовном восприятии, вернее, могут мыслить, мы даже себе не можем представить. Я уже не говорю о третьей, самой внутреннейшей степени, которая будет небесно-природная и соответствовать, скажем так, слою в небесах вот этих первых, но высшие, третьи, которые там соответствуют третьим самым высшим небесам. Почему? Потому что, как мы читаем вот в этой высшей степени, ангелы мыслят вот таким вот образом. Они мыслят только по внутреннему смыслу слова и только по внутреннему смыслу реальности. И об этом типе мышления в латинском слове было сказано. Во внутреннем смысле слова все одухотворено. А духовности должны быть разумеемы в смысле отвлеченном, от личностности и пространственности. А поскольку ангелы духовны, то они говорят и мыслят абстрактно в отношении всего этого. И вследствие этого разумны и мудры. Ибо идеи личностности и пространства ограничивают мысль тем, что привязывают ее к этим качествам и, следовательно, замыкают ее. Такой образ мышления свойственен природности, в то время как мыслить вне личностности и пространства значит простирать мышление к небу во всех направлениях. И такое мышление тогда не более ограничено, нежели ограничен бывает взгляд, погруженный в созерцание чистого неба, которое от него ничем не заслоняемо. И такой образ мышления единственно пребывает в согласии с духовным. То есть мыслить абсолютно беспространственно, временно, личностного, вот этими внутренними абстракциями, не просто мыслить о них, а жить ими, нам, как говорится, до этого еще как кроликам до неба. Единственное, что утешает, что мы знаем, что такая потенциальная возможность есть. Если не для нас, то, может быть, для будущих поколений новой церкви, для которых еще этот мир должен пройти какое-то совершенно фундаментальное преобразование. Только вот когда он пройдет такое преобразование, и если к тому моменту сохранится человечество в его природном мышлении, потому что все это может быть несено и к миру духовному, все эти новые состояния, только тогда, возможно, родятся люди, которые смогут прийти ко второму и, может быть, даже к третьему типу природного мышления. А нам, возможно, предстоит внести свой малый вкладец в фундамент этого, возможно, будущего. И я думаю, что это высокое доверие и высокая честь от Господа, что нам позволено как бы работать под это будущее возрождение церкви, когда она действительно станет тем, чем она декларируется в латинском слове, а именно короной всех существовавших до сих пор на земле церквей. Потому что пока что она не только не корона, но даже еще как бы для нее и не совсем фундамент. Аминь. Вопросы?
У меня куча вопросов. Я сейчас буду говорить, но решите меня остановить. Глядя на вас, на ваши коллеги, когда я вижу, что вы все поняли, а я дурак, еще не понял.
Нет, ты задавай конкретный вопрос.
Конкретный вопрос такой. Как это все увидеть воочию? Хотя бы на схеме. Что такое уровень, что такое слой, что такое посплошное, что такое. Хотя бы модель.
Схему я уже могу нарисовать.
Нарисуй.
То есть это как раз не проблема.
Давай. Что такое внутреннее, что такое внешнее, высшее, ниже. Что такое плотное или движенное, божественное, небесное и прочее. Это надо хотя бы цветами, каким-то. И тут же написать, вот это имеет какие-то свойства из какой-то материи и работает у нас так. Третье. Когда мы говорим небесное, мы имеем в виду не то небо, а небо, которое находится вот здесь во мне. Нету неба там.
То есть вся терминология, вот, которую я тут употребляю, она берется из латинского слова.
Да.
Вся эта терминология, конечно, я в ней плаваю, потому что я не постоянно плаваю. А может быть, тебе сложнее, но вот, чтобы это понять, нужно взять и тупо изучать вот тех за текстом, вот те же проповеди мои, допустим. Вот все мои проповеди,
тупо
они...
Тупо я изучать никогда не буду. Может, кто-то тупо, а я очень сознательный.
Нет, ну ты пойми.
Но на моих условиях.
Нет. Поэтому, если ты хочешь что-то понять, вот я тебе расскажу из своего собственного опыта. Вот я, например, беру какое-нибудь место, которого я не понимаю в латинском слове. У меня первое побуждение есть его изучать не тупо. То есть сразу войти интеллектом, попытаться понять, что тут говорит. Я чувствую, я проскальзываю, я не понимаю. Вот говорится, прочел, как в том известном анекдоте, когда учитель рассказывает про теорему, что третий раз объяснил, наконец сам понял. Вот я читаю, я не понимаю. И я не понимаю, почему. У меня не хватает информации, сознания. Тогда я говорю себе, ладно, мы пока не будем власть. Вот я это откладываю. Я вижу, что я этого пока не понимаю. Я буду читать, читать, читать. То есть экстенсивный метод. Накапливать знания. И когда проходит какое-то время, когда достаточно этого накопил, вот этого экстенсивного метода, я даже не очень осмыслил, просто накапливал. Вдруг включается в голове лампочка. И тогда, почему? Потому что для того, чтобы понять, нужно просветление от Господа. Но просветление от Господа может быть только в соответствующий сосуд. Вот если у тебя вот эта чашка, ты сюда тот цистерну не зальешь. Тебе нужно вылепить такую чашку, в которую ты мог бы залить цистерну. А пока ты лепишь, ничего в чашку не льется. Ты занимаешься...
Что
вот.
Нам делать с этим текстом? Текст явно, что очень максимально, как мне, вот можно его с ним можно танцевать. И можно начинать и просмотреть и всю английскую премудрость. Вот именно с этого текста. Но как это конкретно ты думаешь делать?
Ну, я сейчас постараюсь сформулировать выводы, то есть делать. Первое, что можно понять, чего делать нельзя. Вот это, кстати, ответ на то, что ты это вот. Вот как рыба может стать птицей? Да она не может стать птицей. Но она может стать килька, караська, там, я знаю, карпик, потом сом, потом щука. То есть на линейном уровне. Вот когда она только доведет в суперабсолютную рыбу, вот тогда она может себе эту рыбу совлечь и превратиться в птицу. Вот это, вот эта знаменитая теория эволюции, только в реальности никакой эволюции нет, а вот все эти эволюционные проявления, они изображают собой внутреннюю духовную эволюцию духа, которая происходит в человеке. И вот тут нужно понимать, что пока не прошел все ступени, другой не получится. Более того, ты до крайней ступени можешь и не дойти. Собственно, не то, что можешь и не дойти, а вот тут четко я показал, что нам, дай Бог, войти только в третью продолженную степень из вот этих трех степеней в последней продолженной, то есть в природном материальном мышлении. То есть тут есть определенный уровень смирения. Нужно знать, что на многое мы можем не рассчитывать. Можем знать теоретически, что оно существует, но мы должны понимать, это вот как вот современный галичанин. Он знает, что там существует где-нибудь там Америка, Австралия, но ему, дай Бог, бы в Польшу съездить и заработать. Это уже очень неплохо. Хотя мечтать можно, как говорится, о чем угодно, но...
Когнитивная модель, которая была самая трудная, по моему опыту, я прошел... Три очень огромных таких фундаментальных моделей, когнитивных, понятийных, вот на этих душевно-духовных областях. И самое удобное, как мне кажется, это модель Гурджиева-Успенского. Другой я просто пока вот не вижу. Ты ее знаешь? Нет.
Не, почему не знаю? Я знаю.
Знаешь,
я
у нее...
знаю в деталях, я знаю о ней. Но я тебе опять же...
Это уже хорошо.
Да.
Это... Вот давай ее возьмем.
Нет, так зачем? Вот это лимбос, она не нужна.
Что-что?
Лимбос. Ну, это
что за лимбос?
Самая внешняя, вот я говорил, самая внешняя оболочка. Вот до тех пор, пока ты не нашел латинское слово, все это имеет смысл.
Ничего,
когда ты нашел
слово, что еще
все эти когнитивные модели есть в латинском слове. Они есть там. Только их нужно найти и употребить.
Я их искать не буду сразу тебе. Я буду только брать то, что мне понятно. Муравью, понятно, муравейский язык.
Стоп, вот,
понять рыбу, рыбский язык, он никак не может.
А вот в чем проблема? Что для того, чтобы наполниться, нужно сначала опустошиться.
Да нет, это все чепуха, это все слова халва. Нет, где это наполнение, что-то. Это, вот это не то. Модель твоя не та. И в этой,
это не моя модель.
Это у Шведенбурга модель совершенно неприемлема для сегодняшнего человека. Она неприемлема ни для слесарей, ни для академиков, ни профессорей, ни шахтерей. Нет, я знаю, это непонятно. Ни тех, стоп, ни других, ни третьих. Это не интересует.
Правильно. Почему?
Потому и их тоже не интересует.
Они относятся, вот к этому лимиту.
И те твои друзья, которые там сидят, Господи, их это тоже не интересует.
Правильно.
Это интересует только Талка, и он это сделал.
Но это интересует.
Их интересует.
Стоп.
Мясо, колбаса, водка, селедка, вот и все.
Но был и...
Давайте не будем найти эту лужу.
Был это. Те выродились, я согласен.
Значит, надо идти
но были же...
таким методом, который я предлагаю.
Кому надо идти?
Нам. Вот, раз, два, три, четыре. Нет. Ну, кто хочет.
Я извиняюсь.
Пятый, шестой.
Но вот...
Записывайтесь, пожалуйста.
Ну, пожалуйста, бери свою модель. Хорошо.
Зачем?
Бери...
Зачем
раз, модель? Два, три.
Я предлагаю.
Ты пойми, для того, чтобы иди понять делай. Истину,
я нужно сначала... Модель. Я не пойму по-другому.
Чтобы понять истину, нужно сначала расформировать ложность. Ты сейчас должен...
Вот отправить... это моя модель как раз от всего города.
А пока ты не откажешься от своей модели...
Нет, не откажешься.
А это единственный путь?
Нет, мой путь единственный.
Но это будет не путь.
Вот при своей умеренной дебильности я уверен в собственных способностях. Мой путь самый оптимальный, лучший. Он не худший, не лучший, но он оптимальный, по крайней мере, для меня.
Но это будешь идти по нему, пока не сотрешь ноги в
пол. Не, ну может быть, но я буду идти, а не стоять. Ну люди приходили, и что? Я же вижу, там пишут, пишут, цитируют, берут перья из этой птицы, складывают в своем море, и все.
Ты,
но люди-то стоят.
Ты не прав, люди не стоят.
Нет, я не вижу, чтобы не нет, стоять.
Но если ты не видишь, что за тобой еще не стоят.
Ну, ну понятно, ну где, хорошо, кто видит?
Я вижу.
Что люди там, где-то там, в Бостоне или где-то
в Харькове? В Бостоне нет, а в Киеве я вижу, прогрессируют.
Ну, а я не вижу, пусть и... приедут сюда и покажут свои прогресс.
Те люди, которые я видел
Саша,
10 лет назад,
понятно, но мы
и те люди, которые сейчас, ты пойми, вот из этого текста следует, что мы пока можем, дай Бог, преобразовывать свое восприятие.
Как ты преобразуешь восприятие? Глаза третьи сделать, четвертый, шестой глаз. Ну восприятие, ты говоришь иероглифами. Воспринять, как мы можем преобразовать свое восприятие? Вот объясни, что ты, как, что ты это понимаешь?
Избавиться от ложного восприятия.
Как это имя
отложено? А тогда Господь тебе даст свет правильный.
Ну, как ты, откуда ты его вытащишь, куда положишь? И вот он в ложное, ты его туда положил, так или как? Что это? Что это за этими рогами стоит?
Ты берешь латинское слово,
куда я его беру?
И его читаешь. Понимаешь, вот тебе не хватает терпения взять, значит, ты хочешь получить все и сразу.
А что же это уже, что мне, 44 лет у меня в жизни?
А... Ну, сколько это... надо, столько и есть.
Саша,
Давай,
как ты будешь нас учить?
Стоп, вот как раз наоборот. Ты вместо того, чтобы идти, пытаешься прыгать на месте.
Ну куда идти? Ну вот сижу, я иду сейчас или сижу? Вот сейчас в этом споре, я иду или сижу?
Сидишь.
Что я должен делать, чтобы идти? Чем я должен идти? Какими ногами?
Эти ноги – это книга латинского слова.
Ага, значит, не иди, а что?
Читать и думать.
Нет, это что-то я...
И убирать из себя то, что мешает.
Нет, ну ничего никуда, никуда ничего не беру. Я должен понять, куда я иду.
Ну давай, мы все разговариваем о тебе. А я все-таки хочу...
А почему я должен о нем говорить? Он не хочет. Он, у него свое, понимаете? У него свое. Я думаю о своей душе. И спасаю так, как я считаю.
Постой, ну это мы потом говорим.
Я хороший эгоист. Я эгоист.
Это мы будем говорить за чай.
А,
но пока мы обсуждаем вот конкретную тему. Вот если у тебя есть вопросы конкретно по теме, не вообще о своей душе.
Да. Значит, давай, эту тему еще раз следующее занятие, еще раз следующее. Но она будет у конкретизации какая-то весомая, зримо грубая, чтобы ее увидеть. И понять, о чем речь идет.
Не, ну согласен, что там можно развивать.
Потому что каждый понимает по-своему. Мы идем, а я никуда не иду. Я уже два года
спустил.
Кто-то понимает, но я не иду.
Постой, Толя.
Так как был говняком, таким и остался. Эгоистом, я таким и остался. Вот эти молчат. Ну что, ну иди спроси ты.
Может быть,
я не знаю. Надо, ты не
Просто, может, человек хочет, а ты
не хочет. Не хочет, не хочет. Я хочу, я люблю, а они не хотят. Моя душа горит. А мне холодная душа. Так и меня интересует. Как чего хватит в итоге?
Может, не сильно есть этот вопрос?
Опа, один. А ну, и второй.
Хотелось бы, конечно, побыстрее вот абстрактная личность была.
Ну, это вот
это что-то такое, вот оно как интуитивно чувствуется, но вне вот этой линейки, скажем, необходимых насыщения знаниями, вот не то, что перепрыгнуть ее, а вот данность бы получить эту, вот как бы от Господа получить бы эту данность. И как бы проблематично, нужна ли она, вот эта, значит, как бы вот эта большая цистерна для того, чтобы, значит, может, достаточно какой-то капли.
Вот это все
очень важно для того, чтобы
получить.
Абстрактное личностное мышление. Оно вот как будто, я вот чувствую это. Ну вот.
Вот это очень важный момент.
Что-то
даже на
уходит, упускается. Как бы оно вот не удается уловить эту ниточку вот за ее хвостик. Оно как будто вот где-то здесь, но.
Вот смотрите, что важно. Важно это спасение. Спасение дается даже на самом первой степени, самого первого уровня. То есть, спасение от чего? От зла. Зла жизни. То есть, пока человек не очищен от этого зла внутреннего жизни, переходить к следующей степени не только невозможно, но и смертельно опасно. То есть, когда человек торопится, вот у нас есть это желание вскочить, там прискочить, мы должны понимать, это приведет только к нашему падению.
Как очищать?
Ведь латинское слово, оно написано так, не только латинское, все три слова написаны так, что там даже на самом примитивном уровне вот, пришел там какой-нибудь слесарь из деревни. Он знает, что я поклоняюсь Господу, что в нем мое спасение, что там заповеди. Вот заповеди там, не кради. Боже, а я ж вчера украл там это вот, болванку. Боже, а ведь я ж там матюкался.
Что с ним так разговариваешь?
Я ж там это вот пью не беспробудно. О, уже слово начало работать на спасение. Он еще ничего не знает ни об абстракциях, ни о духовном смысле, но его начинают спасать от того зла, которое его в вечности погубит и приведет в преисподнюю. И он может до конца своей жизни будет этим заниматься. Но он приобретет вот ту вот крупицу Царствия Небесного, о котором говорит, скажем так, Евангелие, что оно в том мире вырастает в дерево, которое больше других деревьев, и в ветвях поют птицы.
Да, конечно.
Да.
Вот это вообще, до меня сейчас дошло, это обучение Авдии. В общем, это обучение, как бы школа Авдии, вот мы сейчас проходим, такое впечатление. Это не... это как бы высокий смысл и высокие задачи, то есть как бы избранность какая-то. Такое у меня вот сейчас
основное. Ну, в данном случае я попытался дать систематическую картину, чтобы определить наше место. Это как бы вот позиционирование по GPS, что вот где мы находимся, а вот здесь вот. Если у нас нет GPS и карты, то мы не знаем. Мы просто знаем, что вокруг там где-то на улице Кочубинского и все. А вот GPS-карты мы уже четко знаем. О, вот мы находимся на западе Украины, на планете Земля, там на таком-то континенте, который там где-то в углу галактики находится. Это не дает нам возможности полететь в другую, не то что в галактику, на другую планету или даже на другой континент. Но это просто позволяет определиться, спозиционироваться. И вот это сегодняшнее занятие было посвящено такому позиционированию. Потому что до этого мы очень много говорили о степенях восприятия, об абстрактном и так далее, но не было позиции. А вот именно сегодня я попытался спозиционировать, показать, чтобы каждый мог постараться определить свое место, в котором он находится. эта практическая польза как бы вроде бы не видна, но на самом деле она есть, как бы держать в уме хотя бы внешний вид происходящего. Тут пока до ангельского еще далеко, если откровенно.
Ты говоришь, надо не красное. То есть ты скрадешь, что ты нам такие закидоны кидаешь. Надо не...
Не, ну это был пример, это был пример.
Тут вопрос, а проблема. Святошек. Тут сидят три святоши, ты четвертый.
Нет.
Ну мы же ничего не понимаем все равно. Объясни нам, не свято, не вора. Надо не воровать. А кто из нас ворует? У меня этого нет.
Я стою.
Ну так иди тогда и... Сидит, я чистил, там тебе очень хорошо.
Толик, вот ты читал пятую главу истинно христианской религии?
Не помню. О чем там?
Там?
Да я была бы мне теми козырями.
Там дается толкование на 10 заповедей.
Да, читал, Все, читал. Я ее просто не помню, но я это читал.
Воровство на самом примитивном уровне, это примитивно. А ты вспомнишь духовный смысл воровства?
Окрадывание Бога.
Когда человек себе присваивает.
Да.
А вот этим ты уже не можешь сказать, что мы не занимаемся.
Ему надо сказать, что это не просто так, а это... Но мы говорим о каком... Ты рисуешь схему. Вот здесь окрадывание Бога, здесь воровство лошадей, эти конокрады, а здесь слово, а тут вообще какая-то такое вот что-то абстрактное. То есть где-то от чего-то надо отнять кусок и присвоить себе. А кто присваивает? А присвоивать у нас два человечика. Я вам уже толдычиваю, не один, а двое. Один атма, он такой же вор Бога. А другой наше эго. Наше эго. Вот я тут какое-то эхо ходит.
Вот да, сейчас ты усиленно пытаешься развивать то, что не имеет отношения. То есть ты пытаешься скачать на старую парадигму. Ты пытаешься соединить
другое
со старым. А это уже есть духовное зло.
Так я не... Ну так я так ее понял, а как еще по-другому? Ну кто? Ну я состою из этой
духовной. Ну а ты говоришь как? Что, вот о чем мы разговариваем? О том мы разговариваем.
Где тот? Где там? Где тут словарь?
Вот именно я... здесь где? Нет.
Где он тут?
Но существуют две книги проповеди и целые DVD этих вот.
Ну это так, я согласен.
Где все это
но я читаю...
Да, я тебе... Вот я сейчас сказал, вот в чем заключается смысл этого занятия. Это просто GPS позиционирование.
Да. Это хорошо. С чего-то надо начинать, вот давайте с этого. И в следующем...
Оно имеет смысл именно в том, что оно определяет наше место в системе. Вот мы можем на нее посмотреть и пытаться...
Значит, ты в следующее воскресенье принесешь схему.
Где в следующее воскресенье у нас будет причастие.
Хорошо, схема принеси по поводу.
А ты схема у тебя хоть сейчас нарисуй.
Да, пожалуйста, вот нарисуй. Сейчас
хорошо. Да. Ну что, идем без
плохого. Идем.